Глава 9. Уватье. Особнячок дяди на Джермин-стрит был совсем маленький. 5 комнат и мансарда. «Хороший повар и хижина — вот все, что требуется философу», — сказал сэр Чарльз. Но комнаты были обставлены с присущим ему изяществом и вкусом. Так что его приятели, даже самые богатые, обнаруживали в этих маленьких комнатах нечто, после чего их собственные пышные особняки больше не казались им такими уж безупречными. Даже мансарда, где для меня устроили спальню, была хоть и крохотная, но на редкость изящная. Во всех комнатах было множество красивых дорогих безделушек, так что дом походил на прелестный маленький музей, который привел бы в восторг всякого истинного знатока. Видя, что я разглядываю эти милые вещицы, дядя пожал плечами и слегка махнул рукой. «Это все до 5 кодо», — сказал он. «Но скромность не позволяет мне добавить еще какие-либо объяснения». Нас ждала записка от Амброза. Но она не объясняла его исчезновения, а напротив, делала его еще более загадочным. «Дорогой сэр Чарльз Треджелис», — гласила она, — «я всегда буду сожалеть, что обстоятельства вынудили меня так внезапно оставить службу у вас. Но по дороге из Монахова Дуба в Брайтон случилось нечто, заставившее меня поступить именно так, а не иначе. Я, однако, надеюсь, что через некоторое время смогу к вам вернуться. Рецепт желатина для манишек хранится в сейфе банка Драмонда. Ваш смиренный слуга... Амброз». «Да, — сердито сказал дядя, — придется искать ему замену. Но что же все-таки могло случиться прямо на дороге, когда мы скакали во весь опор? Конечно, такого искусника по части шоколада и галстуков мне не сыскать. Je suis désolé. А теперь, племянник, надо послать за Эстоном и заняться твоим гардеробом. Джентльмену не пристало ходить к мастеру. Мастер должен приходить к джентльмену. Пока тебя не оденут как следует, придется тебе жить затворником». Меня обмерили с головы до пят. Это оказалось весьма торжественной и серьезной процедурой, но не шло ни в какие сравнения с примеркой, которая происходила 2 дня спустя. Дядя терзался мрачными предчувствиями всякий раз, когда на меня надевали какую-нибудь часть костюма. Он спорил с Уэстоном о каждом шве, лацкане, фалде, и они крутили меня и вертели во все стороны, так что под конец у меня закружилась голова. Потом, когда все уже, как мне казалось, было решено, явился молодой мистер Брумэл, который обещал перещеголять в щегольстве даже моего дядю. И все началось сначала. Он был хорошо сложен, этот Брумэл, светлый шатен с красивым, удлиненным лицом и рыжеватыми бакенбардами. Манеры его отличались некоторой томностью. Говорил он медлительно, и хотя превосходил дядю своеобразием речей, в нем не чувствовалось той мужественности и решительности, которая сквозила за дядиной манерностью. «А, Джордж!» — воскликнул дядя. «Я думал, вы уже в своем полку». «Я подал в отставку», — растягивая слова, ответил Брумэл. «Я был уверен, что этого не миновать. Да, 10-й полк послали в Манчестер, и я, разумеется, не мог поехать в такую глушь. И, кроме того, майор оказался чудовищным грубияном».
«То есть как?»
«Он вообразил, что я должен знать на зубок все его нелепые правила маршировки, а у меня, как вы понимаете, и без того есть чем занять мысли. На плацу я сразу находил свое место, так как всегда прямо позади меня оказывался один красноносый кавалерист на чубаром коне.